Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Турал Керимов, советник медиагруппы «Россия сегодня». Турал, приветствую вас.
Добрый день.
Что обсуждаем сегодня?
Сегодня говорим об островах в Индо-Тихоокеанском регионе.
Тех, которые спорные между Китаем и Японией, правильно?
Да, но об этом поговорим через полчаса, а сейчас поговорим об основном государстве, куда наши туристы еще совсем недавно очень любили ездить. Любители серфинга, я думаю, понимают, о чем я говорю.
Да, даже я уже догадался.
Да, это Шри-Ланка. Это Шри-Ланка. Политический, экономический кризис на острове сотрясает столицу и другие крупные города, населенные пункты уже на протяжении 3 месяцев. И вот правительство страны и премьер-министр Ранил Викрамасингха обратились с помощью к ближайшим соседям, к Индии. Индия, кстати, уже обещала выделить около 2 миллиардов долларов на помощь для преодоления экономического, топливного, продовольственного, финансового кризиса. Ну, в общем, там все наложилось. Сейчас об этом подробно поговорим. Около 1,5 миллиардов Дели, Нью-Дели уже Коломбо выделил. Также о своем намерении оказать возможное содействие для стабилизации ситуации на острове заявили в Пекине. Ну и все мы знаем о том, что несколько дней назад, в общем-то, правительство Шри-Ланки обратилось к Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность поставок российской нефти на остров, потому что топливный кризис в стране, он не прекращается, и, в общем-то, достаточно остро эта проблема стоит, и не совсем понятно, как ее решать. Помимо Индии, Китая и России, Коломбо обратилась к Международному валютному фонду. Прошло уже 2 раунда переговоров. И вот, в общем-то, глава правительства Ранил Викрамасингха должен обсудить это с парламентом. На острове очень надеются, что, в общем-то, переговоры завершатся успехом. Ситуацию удастся стабилизировать. Вообще кризис на Шри-Ланке, он, в общем-то, не вчера появился. Остров на протяжении 26 лет сотрясала гражданская война с 1983 года по 2009 год. Я думаю, многие слышали о такой далекой и загадочной, а может и экзотичной, в каком-то смысле группировке «Тигры освобождения Тамил и Лама». Гражданская война на Шри-Ланке имела несколько этапов. В 2009 году ее удалось завершить. Я думаю, что еще отдельно можно будет об этом обо всем поговорить. В эфире программы «Разворот на Восток», которая каждое воскресенье выходит на радио «Спутник» с 15 до 17 часов. Ну так вот, одним из политиков, ланкийских политиков, который, в общем-то, наверное, сделал карьеру на разрешении данного кризиса и конфликта, является как раз нынешний премьер Викрамасингха. После того, как гражданская война завершилась, на остров потекли инвестиции. Основными инвесторами, естественно, в Азии являются наши большие соседи и друзья, Китайская Народная Республика. Все было хорошо относительно, конечно, насколько, да, можно говорить о том, что там было хорошо, но относительно было хорошо, если там посмотреть на то, что творилось во время гражданской войны, да и вообще после обретения независимости острова от Великобритании в 1948 году. А пока, в общем-то, страна не завязла в политических разборках между крупными кланами. Один из крупнейших кланов – это клан Раджапаксов, представитель которого сейчас является президентом страны. Его родной брат до весны этого года являлся премьер-министром на острове. Еще один его брат был министром финансов. Третий брат был министром ирригации, если не ошибаюсь. Родные...
Сколько братьев, Турелла?
По-моему, 4.
Давай к нашему разговору подключим эксперта.
Да.
Востоковед, писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Катков в эфире «Радио Спутник». Кирилл Анатольевич, мы приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл Анатольевич, ну вот мы уже завязали тут беседу. Турелл рассказывает, как, собственно, на Шри-Ланке, кто как говорит, обстоит ситуация. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, обращение к России, которое состоялось, это вот прям последняя мера, которая могла быть?
Вы знаете, здесь в первую очередь надо понимать то, что если Россия соберется инвестировать сейчас на Цейлон и что-то поставлять этой стране, то эти инвестиции не то что в ближайшие годы, а, возможно, даже в ближайшие 10-15 лет вряд ли окупят. У Шри-Ланки, у Цейлона нет денег. Это тяжелейший экономический кризис, какой страна только знала вот за все время после обретения независимости. В стране денег нет, нет минерального топлива. Я напомню, Россия после обращение правительства Шри-Ланки поставило туда в мае 90 тысяч тонн топлива. И самое удивительное, что в стране острый продовольственный кризис. А острый продовольственный кризис связан с тем, что... Начну немножко издалека. Когда вот случился коронавирус, то рухнула туристическая отрасль на острове. А туризм приносил острову где-то 12,6% бюджета. Туризм рухнул. А одновременно с этим правительство решило, чтобы вы думали, развивать зеленую энергетику. И решило отказаться от покупки и использования минеральных и разных прочих удобрений. В результате чего рухнула основа экономики Цейлона – это сельское хозяйство. Напомню, что особых ресурсов на острове нет, кроме добычи драгоценных камней. Остров – это сельскохозяйственная страна, производящая чай, разные тропические фрукты, пальмовое масло и так далее.
Специи, наверное, опять же там есть, а чай, специи...
Чай, специи, пальмовое масло...
Может быть, Кирилл Анатольевич, может, по бартеру рассчитаются?
Ну, это уж зависит от того, согласятся ли на это наши. Но в любом случае денег у правительства нет... Там тяжелейший кризис, и как из него выходить, вообще не очень понятно.
Ситуация действительно...
И все это помножается вот на то, что только что говорил уважаемый собеседник, это клановость, коррупция, непотизм.
Ну что-то в этой ситуации Россия-то может предложить?
Ну вот то, о чем я как раз говорил, ведь Кирилл Анатольевич совершенно верно все отметил, и коронавирус повлиял, и... Реформы в аграрном секторе очень сильно повлияли, но после начала украинского кризиса мировые цены на топливо еще сильно взлетели. То есть это еще больше ударило по экономике страны, наступил этот вот топливно-энергетический кризис. На самом деле, помимо как, да, надежды на зарубежную финансовую помощь сейчас у правительства Шри-Ланки нет. Я напомню нашим зрителям и слушателям о том, что внешний долг страны на данный момент более 51 миллиардов долларов, и на обслуживание, ежегодное обслуживание этого внешнего долга из бюджета Шри-Ланки нужно выделять более 8 миллиардов долларов. В апреле они предварительный дефолт объявили в стране, Коломбо об этом заявила. В июле в этом месяце должен быть очередной транш выплат, но денег в бюджете нет. Что будет происходить, тоже непонятно. Как Кирилл Анатольевич сказал, абсолютно неясно, кто согласится сейчас туда инвестировать. И, в общем-то, с непонятными перспективами дальнейшей окупаемости своих вложений столкнуться. Поэтому, в общем-то, ситуация патовая.
А что, можно инвестировать? Ну да, риски есть определенные, но найти венчурных инвесторов. Ну почему россияне не могут стать венчурными инвесторами? Помогали же во время советской власти. И здесь на таких же условиях помогли бы, возможно, потом детей, опять же, российских отправлять на Шри-Ланку отдыхать.
Ну, я думаю, что различные варианты возможны, если об этом подумать тщательно. Я думаю, надо еще сейчас обратить внимание, как поступит Международный валютный фонд, потому что мы знаем, что Международный валютный фонд никогда деньги за просто так не дает, и какие реформы там потребуют. О чем-то уже речь шла, об урезании государственных расходов, реформе налоговой системы, сокращении штата государственных служащих. Нужно посмотреть, в общем-то, вот в краткосрочной перспективе, какие меры будут предприняты, чтобы хоть какая-то определенность наступила.
Кирилл Анатольевич, как, на ваш взгляд, может стать Россия палочкой-выручалочкой для Шри-Ланки?
Вы знаете, теоретически может, но давайте практически подойдем к этому вопросу. Чисто географически остров находится от нас далеко. У России на сегодняшний день нет мощного океанского флота, чтобы, предположим, там в обмен на помощь разместить военную базу. В случае военных действий данная база легко будет блокирована вероятным противником. Это тоже надо понимать. Китаю в этом плане проще. У Китая там свой порт уже имеется, порт Хамбантота, который Китай же построил главным образом для себя, и флот у него имеется соответствующий. Поэтому я бы 20 раз подумал, стоит ли, вот, особенно в той ситуации, в которой оказалась наша страна, экстренно протягивать руку помощи Цейлону. При советской власти огромные деньги Советским Союзом были потрачены на помощь разным развивающимся странам, но, напомню, лишь немногие из этих стран оказались по-настоящему благодарны.
Да, действительно, нужно взвешивать все за и против. Кирилл Анатольевич, спасибо вам большое. Кирилл Катков, востоковед, писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, в эфире «Радио Спутник». Сейчас сделаем небольшой перерыв на анонсы, далее продолжим.
Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Да, кстати, должен сказать, что уже есть вопросы в Телеграме. Напомню, что можно их написать на радио _Спутник, и, кроме того, задать их можно на сайте Радио Спутник или скачав приложение Радио Спутник в любом магазине приложений. И сейчас мы их зададим тоже нашим экспертам. Непонятно, что делать, собственно говоря, со сложившейся ситуацией. Но здесь нужен какой-то опыт других кризисов. Благо, что в разных странах кризисов было предостаточно, из них как-то выходили. Поэтому и на Шри-Ланке, наверное, какой-нибудь способ найдется.
Я согласен, но нужно посмотреть на широкий международный контекст, да, что происходит в глобальном плане, да, глобальная ситуация. А глобальная ситуация, она нам говорит о том, что, в общем-то, кризисные явления, они сейчас наблюдаются абсолютно во всех регионах. И, то есть, если бы это был бы кризис, напоминающий, возможно, да, кризис долга греческого, в 2015 году, когда кризисные явления, они, собственно, были только в еврозоне, Греция, Италия, Португалия, все помним эту историю, и вот Греция была на грани дефолта и просто развала экономики, выхода из еврозоны, и тогда немцы спешно пришли на помощь. Собственно говоря, немцам-то как раз и не могли в основную часть долга выплатить греки. Греция очень давно сидит на финансовой игле Берлина. Ну так вот, если делать какие-то, да, аналогии, просматривать, то так вот все, к кому Шри-Ланка обратилась за помощью, собственно, там Индия и Китай те же самые, они-то являются основными держателями того самого долга, о котором я упомянул. И вот 22% по обслуживанию внешнего долга – это как раз вот выплаты Индии, Китаю, Японии. В общем,
непонятно, да. Простят, не простят, как добрый Советский Союз в свое время это делал.
И Россия.
Да, и Россия. Посмотрим, что будет. Вообще нужно проблемы все эти обсудить. У нас есть как раз эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов, в эфире «Радио Спутник». Владимир Федорович, приветствуем вас.
Добрый день.
Владимир Федорович, вот уже несколько вопросов есть из Телеграма. Задам вам их. Каков, по вашему мнению, выход из создавшегося положения? Какой совет вы могли бы дать правительству Шри-Ланки?
Вы знаете, вот здесь очень сложно давать какие-то советы. Я, кстати, хотел бы там небольшое уточнение предыдущего шествия. Говорил, проблема еще усугубляется у Шри-Ланки в том, что свыше половины тех, кто предоставил заемы и займы в Шри-Ланке, это частные инвесторы. Еще можно договориться с правительством, так сказать, вот с, ну, кстати, у Индии там небольшое относительно, но Индии приходится 2% долга, в основном Япония и Китай, из государственных долгов. Но вот как раз дело-то в том, с правительством еще можно как-то договориться. Хотя сейчас у всех положение, понятное дело, сложное, но еще можно о чем-то говорить, но свыше половины это частный инвестор. Вот это с этим, с какой стати частной компании будет идти на какую-то благотворительность.
То есть ваш совет, Владимир Федорович, мог звучать следующим образом. Не занимайте у частных инвесторов.
Ну, в общем, понимаете, все, это опять же все относительно. Пока дела идут неплохо, то почему бы у частных инвесторов не позанимать? А в кризисное положение в ситуации, конечно. Да.
А в кризисное положение, как мы видим, к России обратиться, это тоже мог быть совет для руководства Шри-Ланки. Владимир Федорович, еще тогда один вопрос сразу задам. Тоже из Телеграма пришел к нашему предыдущему спикеру Кириллу Каткову, но пока писали, мы попрощаться успели с ним, поэтому вам переадресую. Возникает резонный вопрос о компетенции руководства Шри-Ланки. Если принимались такие убийственные решения для экономики, пожалуйста, прокомментируйте это суждение.
Я думаю, что как раз я не склонен считать, что в основном, конечно, Шри-Ланка, как и другие страны, попавшие, так сказать, повышенную турбулентность, это в основном все-таки это объективный характер глобального характера. То есть в характеристике общий кризис. Это, я думаю, вот этот самый главный фактор. Ну, были там, конечно, и собственные, там, что называется, косяки, утверждают, что они там уж слишком пошли за, что называется, закрытый тундер, там начали бороться за зеленую энергетику, за зеленую экономику, воздерживаться от внесения химодобрений. В общем, там были кое-какие косяки, но не это главное. Я думаю, что все-таки это следствие общего глобального кризиса. Причем, конечно, вот последняя серия таких негативных явлений, там COVID-19, там вот все вот друг за другом это все шло. Но последний тяжелый удар, конечно, нанесла санкционная политика в отношении России. Собственно, ведь сейчас же главная проблема в Шри-Ланке – это энергетический кризис. Нету топлива. Нету на продаже просто топлива. Алло.
Да.
Нету топлива. Вы слышите, да?
Нету топлива, да, не только на продажу, но нету топлива и для того, чтобы его продать своим собственным гражданам на Шри-Ланке. Я-то прочитал статистику.
Да, регулирование сейчас фактически идет в собственной продаже, нет. Все, что есть, вот тот остаток топлива, который есть, он идет на городской и межгородственный транспорт, и чтобы функционировали генераторы вырабатывающие, то есть самое необходимое. А на продажу его фактически просто нет. Естественно, это понятное чувство вызывает у народа. Там же ведь еще помимо топлива, Шри-Ланка живет на очень крупных вот поставках из-за границы крайне важных товаров. В частности, медицина, там, в общем, выступали представители этого медицинского сектора, у нас не хватает лекарств. Чуть там не пациент умирает на столах, в общем, всякие ужастики такие публично произносились. То есть кризис носит комплексный характер. И я не думаю, что очень сильно что-то зависело от руководства вот этих братьев Раджапакса, один из которых недавно занимал пост премьер-министра. Не думаю, что это какие-то уж очень такие серьезные косяки внутренние. Да. Это вот как волна цунами, она катится, понимаете, ее, ну, можно что-то, наверное, там, как-то там подкорректировать внутри, но в основном все-таки, я думаю, это такой глобальный кризис. Шри-Ланка оказалась на перекрестке этого глобального кризиса. Плюс тому, что она просто находится на перекрестке крайне важного торгового маршрута, там еще это нужно это иметь в виду. За влияние на Шри-Ланку идет борьба между ведущими мировыми игроками. Но здесь тоже нет никаких прямых доказательств, так же, как вот там на севере в Пакистане, там Имран Хан, сказать, там тоже беспорядки идут. Имран Хан, бывший премьер-министр, намекает на американский след, но ничего до сих пор не предоставил. В основном все-таки это вот такого объективного характера. Факторы влияют на дестабилизацию ситуации.
Владимир Федорович, так и чего думаете дальше-то будет? Массовый голод, обнищание, гражданская война, крушение государственных институтов? Это я вопрос из Телеграма вам передаю.
Я понимаю, да. Но будет тоже эти же вопросы, можно сказать, что будет на Украине, например, или в Европе. Ну, что там будет? Вот весной не хватает там запасы топлива наполовину в той же Европе. Украинские города разрушены там на треть, там население. Где оно будет переносить? То есть это такой вопрос в пространстве риторический в основном. Единственное, что можно сказать, что будем только смотреть, я думаю, тут вряд ли можно как-то сильно и серьезно повлиять. Хотя, конечно, собирается вроде бы президент ГТБ Раджапакса приехать в Москву поговорить с нашим президентом на предмет обхода тех санкций, которые под которыми находятся наши энергоносители. Но пока это разговоры. Собственно, пожалуй, вот такое текущее снятие текущего напряжения было бы единственный разумный и возможный выход. Но это рискованно, конечно, потому что одно дело, Индия может наплевать, так сказать, на мнение Вашингтона по части покупки российской нефти, а Шри-Ланка, конечно, это не та страна, не той весовой категории. Но другого выхода просто нет, я думаю.
Действительно, эксперты говорили о том, что Шри-Ланка находится в состоянии идеального шторма еще в мае. Но теперь выясняется, что помимо экономического продовольственного кризиса, панику среди населения страны также провоцируют слухи о готовящихся сериях терактов. И говорят, что может повториться черный июль 83-го года. Собственно говоря, когда и было начало гражданской войны. И я тут просматривал индийскую прессу, и там говорят о возможности наступления еще и миграционного кризиса со Шри-Ланки. Население острова составляет 21 миллион человек. И в Дели говорят о том, что, возможно, ланкийцы сейчас пойдут на север в поисках, в общем-то, какой-либо определенности.
Да, но Индия тоже могут пойти, да. Дело в том, что там примерно 10% тамилы на севере живут. Это тот же самый народ, который на юге Индии. Кстати, тамил надо. Вот, так что это вполне может быть. Но дело в том, что и в Индии сейчас не очень весело, скажем так. То есть вот вся эта волна дестабилизации, она как вот с юга началась в Шри-Ланке, потом она переместилась на Индию, потом на Пакистан. Ну, дальше вот на север Афганистан, там всегда, в общем-то, опять там эти панчарские львы опять начинают высыпать вперед в Узбекистан. То есть вот как-то весь этот регион Центральной и Южной Азии попал в зону турбулентности. Куда бежать, не очень ясно этим.
Владимир Федорович, ну раз мы говорим о зоне турбулентности в регионе Южной Азии, да и Юго-Восточной, наверное, тоже можно сказать, потому что мы знаем, что такая же тяжелая, ну, может, чуть полегче, но тяжелая ситуация энергетическая, продовольственная, экономическая наблюдается в Мьянме, бывшей Бирме. А в Пакистане вы уже отметили политический кризис, энергетический перманентный кризис в Пакистане наблюдается на протяжении последних 10 лет. И все эти три страны также объединяют еще и крупные китайские инвестиции. Мы знаем, что у Китая имеются вложения и в морскую портовую инфраструктуру, в транспортно-логистическую инфраструктуру в этих странах. Китай вкладывается и в производство, и в добычу минеральных ресурсов, других полезных ископаемых. Какие действия могут быть у Китая вот в этом контексте? Так как это же еще и одни из основных важнейших, я бы сказал, наверное, для Пекина торговых путей прилегают, в общем-то, в Аравийском море, в Бенгальском заливе.
Да, здесь вот опять же стратегическое положение Шри-Ланки крайне важное. Я просто могу сослаться на опыт еще Второй мировой войны, там между Японией и Великобританией шла борьба за владение, знаменитый поход императорского флота в прорыв в Индийский океан, там были жестокие военно-морские бои за владение. То есть она это давно занимает стратегически крайне важное положение. И сейчас, да, в общем, довольно заметная такая, даже на поверхности, борьба между Китаем и Индией за влияние на эту страну. Правительство страны и президент периодически появляются то в Пекине, то в Дели, ведут переговоры с тем, чтобы получить какую-то от них помощь. Но такая, в общем, скрытая, такая даже не очень скрытая борьба за влияние на эту страну между Индией и Китаем, конечно, имеет место. И в общем-то, в этом, как всегда, и плюс, и минус. Можно на этом поиграть. Но сейчас вот в этой условиях турбулентности нужно, конечно, бы ведущие игроки как-то согласовали свои действия. Не боролись за преимущественное влияние на остров. Согласовали свои действия. Потому что кризис пока не очень ясно, как вообще из грядущей катастрофы, как знаменитая книга написана, и как с ней бороться. Вот, примерно не так сейчас в этой ситуации находится Шри-Ланка. Сейчас не до борьбы за влияние.
Владимир Федорович, спасибо вам большое за ваше мнение, за интересный комментарий. Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов в эфире «Радио Спутник». К сожалению, осталось много неотвеченных вопросов, но я думаю, что их мы можем задать в следующий раз при обсуждении этой темы. Тем более Турал говорил, что в развороте на восток программу, возможно, возьмет все это. Поэтому вполне себе они могут быть отвечены. Сейчас прервемся на новости, послушаем их и далее продолжим. Советник генерального директора МИР «Россия сегодня» Турал Керимов в эфире «Радио Спутник».
Оставайтесь с нами.